Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер», в студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин. Сегодня у нас в гостях протоиерей Артемий Владимиров. Вот, кстати, мне хотелось бы продолжить тему розовощекого малыша и ответственных родителей, потому что буквально несколько недель назад я и мои многие знакомые стали свидетелем чудовищной трагедии у наших общих друзей. Бесконечно ответственных и заботливых родителей погиб в год и семь ребенок. Просто утонул в бассейне на Бали. Вот такая чудовищная, совершенно абсолютно с точки зрения нашей несправедливости произошла, потому что это была действительно какая-то вот, ну, богом поцелованная семья. Они его так носили, они его так правильно рожали, они его не прививали, они его на себе везде таскали. То есть, ну, вот они были единым целым, все втроем. И вдруг такая трагическая случайность. Вот здесь вроде бы ничего такого, не было никакого родового наследственного греха. А все равно за что, почему?
Однажды я выехал с такой же семьей по приглашению наших прихожан в европейскую страну. Мы сидели и ждали, когда прибудет горячая рыба. Я был в подряснике. Только появились мобильные телефоны. Я смотрел на первое СМС-сообщение. Родители поднимали бокал прекрасный Гранд Резерва 2005 года. А малышка ходила вдоль кромки бассейна Ранчо или Каза, как говорят в Испании, была с бассейном, и смотрел на отблески воды в лучах полуденного солнца. Расслабляющая атмосфера, свежий воздух, маму, которой никак нельзя отказать в материнском чувстве, посматривала на легкие облака. Вдруг произошло то, чего никто не ожидал, но что можно прогнозировать. Спички, дети, мне игрушка. Не ходите, дети, в Африку, если младенец находится рядом с акваторией, водой. Мы должны уже в водолазном костюме находиться внизу и смотреть, как бы чего ни вышло. Младенчик кувырнулся и пошел ко дну. И вот шок. Родители не двинулись с места, потому что умирает, замирает материнское сердце. Может быть, Бог тогда внушил мне вместе с телефоном в подряснике ринуться в этот бассейн. Я благодарю Господа, что такое импульсивное решение свершилось у меня сверх рационального осмысления ситуации. Естественно, я вытащил младенца, естественно, телефон умер в тот же час. Ах, конечно, на Бога надейся, сам же не плашай. Я часто встречаюсь с такими историями, ребенок проглотил какой-то наборчик с пилочками для ногтей. Всегда думаю о том, сколько глаз должна иметь мама, наверное, как многоочитый херувим, чтобы не спускать с ребенка очей и прогнозировать такие ситуации. Все-таки вы видите, что день грядущий нам готовит. Я всегда, когда встречаю подобные вопросы, вспоминаю вифлеемских младенцев. Церковь верует, что эти абсолютно безвинные дети, не просто упавшие в бассейн, а кровожадным сатрапом уничтоженные. Всегда вспоминаю вифлеемских младенцев, потому что они как звездочки сияют там на небесах. И если бы не было вечного плана бытия, если бы человеческая душа, пройдя узкими вратами смерти, не входила в иные пространства, где сияет правда и любовь, мы бы не нашли никаких ответов на эти трагические вопросы. А родителям, конечно, будем соболезновать и молиться, чтобы Бог их наградил дитяти, которые утешат безутешные сердца.
А в таком случае почему родители должны быть безутешны? Вот судя по тому, что вы говорите, вы не сомневаетесь в том, что это все нормально, это промысел Божий. У каждого явления есть свои объяснения. Вы не сомневаетесь... Вот правда, я вас слушаю, сомнений нет.
Я сомневаюсь.
У вас для всего есть объяснение. Тогда, если это верующие родители, то они ни минуты не должны скорбеть. Они должны возрадоваться, что их дитя... Вот это там попало на небеса, молиться, рожать следующего, ну, в общем, не допускать скорбь в сердце свое.
Я думаю, что подобные рассуждения были бы просто кощунственными. Услышь нас, мама, у которой есть такое живое дитя, человек, это не ментальный континуум. Человек – это не мыслящая доктрина. Но у нас живые сердца, живые души, которые не могут не сострадать, и в этом смысле жизнь никогда не уместится в прокрустово ложе никаких богословских пособий. Перед нами трагедия, и назвать нормальной ситуацию мы это не можем. Это драма жизни, в которую можно проникать не холодным умом, информанта из радиорубки, но только сочувствующим, любящим, сострадающим сердцем. И как бы не утешала нас вера в том, что увядание земное цветов не тронет неземных. Это Тютчев о человеческой душе. «Не все, что здесь цвело, увянет». Но только сострадающей любовью, когда, может быть, в устах нет и слова, но есть глаза, наполненные слез, мы можем входить в подобную драму лично или заочно. И у меня не может быть объяснений всего, но я вспоминаю себя студентом филологического факультета, когда, еще находясь под воздействием советской школы, плоть от плоти 60-х годов, я впервые прочитал, мне нужно было делать это за двое суток, три томика Александра Александровича Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» на папиросной бумаге. Хотя сейчас выясняется, что приведенная им статистика в 10 раз завышена. Но, тем не менее, когда я читал от первых глав «Одиночные камеры», «Этап», читал «Архипелаг ГУЛАГ», у меня еще тогда советского школьника реакция была такая, что я буквально стал кататься по дивану от физической боли, и какой-то вой такой подымался из моей души. Я не понимал, что это, как это. И вот тогда, может быть, в этом состоянии, аффективном состоянии, я вдруг почувствовал, что если нет неба, если нет вечности, где каждому воздается по делам его, земная история не имеет оправдания. И поэтому наш разговор сегодня и тяжелый одновременно, и легкий, потому что кто ищет, тот найдет. Если идет дорогой веры, надежды и любви, найдет ответ.
Хотела как раз добавить к этим словам отца Артемия. У меня есть знакомые прихожане ваши, кстати, и у них дочь 3 года болела саркомой. Причем уже заболела 18 лет, ушла в 21 год, и мы все наблюдали за этой тоже драмой и сопереживали, сочувствовали, за них молились. И в итоге, когда Ангелина ушла, и я позвонила ее маме, чтобы как-то выразить вообще свое соболезнование, и начала рыдать. Я начала рыдать ей в трубку, она начала меня утешать. Можешь себе представить?
Могу.
Да.
Могу.
И меня просто потрясло тогда это мужество. Это даже не мужество, это вера.
Вера, конечно.
Человека, который сказал, ну, слава Богу, ей там хорошо, она там на нас смотрит, за нас молится, она ушла к чистым ангелам, потому что она действительно уже на последнем...
Я помню эту девочку.
Знаете, да, вы ее отпевали.
Да, сейчас
в день севастийских мучеников, и она в последние свои дни жизни в хосписе находила силы помогать другим детям, которые там с ней, да, лежали. И вот для меня это тоже такой вопрос. Знаешь, вот это, что это? Это страдание, это урок, это необходимое условие, чтобы люди поверили и воцерковились.
Но они не были лишены веры до начала этой болезни. Это драма жизни, которую можно преодолеть только, смотря сердцем, вечность. Да, это действительно был ангел, и по имени ее, и житие. А мне сегодня к нашему разговору еще один маленький эпизод. Вспоминается чета достаточно еще молодых родителей. Они пришли с озабоченным выражением лица. Их девочки должны были делать операцию опухоль мозга. Я беседовал с папой и мамой, совершенно современные люди, крещенные, но и только. И мы пришли к взаимному убеждению, что в день, когда будет совершаться эта критическая операция, прогнозы были 50-50, 50 на 50, они встанут на чистый плат венчания, я возложу венцы на их главы, мы будем молиться, чтобы Дух Божий, который снизойдет, соединит их сердца и восполнит недостающее к их любви, будет освящен жизненный союз, мы будем молиться о здоровье ребенка. И вы знаете, благодать сошла, они, исполненные надежды, покинули храм, а через 3 месяца девочка пришла с огромным букетом вместе с родителем. Они поставили этот букет пред иконой Всецарицы, где мы молимся о больных онкологических. Девочка растет благополучно. Важно внутреннее состояние родителей. Они уверены, что небо раскрылось, и Господь Бог содействовал рукам врачей. Девочка, на удивление, обрела не просто здоровье, а восстановились самые важные функции ее организма, мозговой деятельности. Они уверены, что их вера не была посрамлена.
А если бы чудо не свершилось, то тогда, значит, что? Они должны были усомниться в этой вере? Тогда, значит, благодать не сошла?
За них мне отвечать трудно.
Ну, это,
как
в общем,
будто не произошло
ситуация.
Ничего сверхъестественного. Думаю, что еще больший букет они принесли нейрохирургу, искусство рук которого и сотворило это обыкновенное чудо. Но к нашему разговору я вспоминаю страдальца Ветхого Завета Иова, который, лишившись всего, в том числе и детей, сидя в скорби, весь пораженный проказой, давал ответ всем, может быть, последующим страдальцам, в том числе и не находящим объяснения своей скорби. Господь дал, Господь взял. Буди имя Господне благословенно отныне и до века. Если я за хорошее был благодарен Богу, отвечал он своей супруге, почти помешавшейся от боли об утрате, то неужто не приемлю, не приму от него и скорби. Бог восстановил здоровье Иова, а наша жизнь все равно остается полной страданий. Наша жизнь все равно есть подвиг, и прежде всего нравственный подвиг, ведь мы не должны ломаться под ударами судьбы.
Ну вот, насколько я понимаю, ваш приход, он вообще так достаточно в большой степени окормляет людей с онкологическими заболеваниями, у вас чудотворная икона Всецарицы, да, и, в общем, вы, наверное, как никто, постоянно имеете дело и с чудесами, да, здесь, и вот с этим...
Человеческими страданиями.
Да, и страданиями. Вы свидетель вот того, как вот это, ну, непонятно, несправедливость или, да, или ответственность реализуется в действительно в скорбях настоящих. Что, неужели жизнь человека в вере вообще невозможна без скорби и страданий? Ведь, казалось бы, ну, Христос за нас уже пострадал, уже все за нас взял на себя. Почему же тогда путь веры должен быть вот таким?
Более того, в этой студии неоднократно звучала мысль от ваших коллег, что очень многие сегодня приходят к вере как раз через страдания.
И никак иначе.
Да, через проблему, которая возникает на их пути.
Я удивляюсь, насколько содержательной наша сегодняшняя передача является, которая, видите, ставит вечные вопросы перед скромным сельским, красносельским батюшкой. Еще раз возвращаюсь к мысли о 2 разбойниках, распятых справа и слева от Христа. В юности студентом университета я в спецхране прочитал работу Николая Бердяева «Смысл истории». И этот человек, удивительный русский философ, большой путаник в области метафизики, написал, на мой взгляд, вещую работу. Он свидетельствует в своем прозрение о том, что вся история и прошлое, и будущее, и настоящее вектором устремлена к Голгофе, и все человечество представлено вот в этих двух распятых справа и слева от Христа. Страданий, дорогие мои, не может избежать никто, поскольку все мы, дети Адама, должны пройти через определенный катарсис. Обретение истины невозможно без очищения, а очищение, избавление от шагреневой и ветхой кожи – это болезненный процесс. Бог не хочет наших страданий, Он пришел в этот мир, чтобы осветить наши сердца своей любовью, но мы, к сожалению, не таковы, как Пречистая Дева Мария, которая подобна нам по образу рождения от родителей, но с детских лет, пронизанная любовью к Богу, никогда не отклонялась от нравственного закона. И она состраждет своему божественному сыну, и она соумирает с ним на кресте во имя всего человечества. Мы, люди обыкновенные, главный герой русской литературы – это маленький человечек, «Эраре хуманум эст» – человеку свойственно ошибаться. Я человек, и мне не чуждо все человеческое. Вот почему, на мой взгляд, тот, кто лишил себя упования, то есть надежды на всемогущего, вселюбящего Бога, страждет и морально гораздо больше, чем человек, прозревший и видящий, указывающий перст Божий и чувствующий десницу Творца на своей голове. Я бы иногда сам так размышляю о себе, наверное, дня бы не смог прожить. Вот 21 февраля прошлого года, это мой день рождения, путч в Киеве, вакханалия толпы. Никогда раньше не интересуясь политикой, как многие, может быть, наши соотечественники сейчас, каждый день там умом и сердцем, потому что невозможно не сострадать людям с той или с другой стороны. Но мы ежедневно молимся о прекращении кровопролития. И иногда я думаю, что в этом мире я не прожил бы и дня, если бы не взывал к Создателю: «Господи, помилуй, Господи, помоги, Господи, не остави». Одна из моих знакомых, директор обыкновенной поликлиники в Москве, говорит, что многие пожилые люди, подсевшие на информационные пакеты российского телевидения, оно освещает дело, думаю, несколько иначе, чем киевское, но эмоциональный накал, но этот тонус зашкаливающий. Врач говорит мне, что многие угодили в Институт психического здоровья и психбольницы, не справляясь с эмоциями, которые бьют через край. Блажен, кто верует, тепло ему на свете. Но священники, лишенные соблазна делить человечество на две неравные половины, потому что мы связаны круговой порукой любви, как говорит Марина Цветаева, и все мы дети Божьи, и поэтому думаю, что история оправдает только то сердце, которое жертвенно истощает себя в сострадательной любви, несмотря на кого направлены эти лучи. Человек – это образ Божий, и независимо от мировоззренческой начинки, мы, как полузавядшие незабудки, оживаем только тогда, когда чувствуем взаимное тепло наших сердец.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер». Говорим сегодня о страдании и сострадании с нашим гостем, духовником Алексеевского женского монастыря в Москве, членом Союза писателей, педагогом, протоиереем Артемием Владимировым.
Вот если мы говорим о страдании, безусловно, страдания не избежать. И, может быть, действительно, страдание в известной степени – это, ну, толчок.
Очищение.
Толчок такой, первый шаг, который позволяет человеку задуматься и встать на этот путь, ведущий к храму. Но вы прекрасно знаете, что на протяжении там, истории церкви христианской довольно регулярно возникали какие-то движения, которые страдания считали... Искусственное страдание такое, вызывание.
Целью.
Да, целью своей. То, ну, вот это бичевание, которое сохранилось там в ряде даже там каких-то шествий пасхальной недели в Западной Европе.
Власеница,
кишащая вшами, как подтверждение святости в известные периоды жизни там человечества. Вот это все было.
Ну, а потом староверы сжигали себя целыми
да.
там
и вот так,
общинами.
А сегодня тоже все равно встает вопрос. Потому что цивилизация сегодня предлагает, в общем, разные пути. Один путь совершенно гедонистический. Сделать все от меня возможное, я могу сегодня, максимально облегчив себе жизнь, максимально сняв напряжение, там, физическое прежде всего напряжение своей жизни, используя те технологии, которые предлагает мне 21 век. Можно идти другим путем и отказываться от тех, опять же, достижений цивилизации технологических, которые позволяют мне облегчить жизнь, потому что вот тогда, да, может быть, сознательно я, в общем, через пот, через ободранные ногти, там еще через что-то, вот, ну, физическое такое напряжение, иду, как мне кажется, правильным путем. Можно и вообще куда-нибудь идти в сторону, опять наносить себе... там, не знаю, порезы, увечья, бичевать волосиницей, усугубляя вот эти вот всяческие физические страдания. Вот где здесь баланс? Как здесь поступить человеку 21 века?
Баланс, конечно, в рассудительности. Крайности всегда вредны. Что не в меру, то от лукавого. Приведенные вами случаи самобичевания – это, простите, мазохизм, это религиозная шизофрения, это прерогатива сект или еретических учений.
Простите, а как же тогда пойти и саранчой питаться?
Минуточку. Вы когда-нибудь ели устриц во Франции на Атлантическом побережье?
Не привел Господь. Ни Атлантического побережья Франции, ни устриц на нем. В других местах,
тем не
да.
менее, устрицы и даже лягушачьи ножки, я не пробовал лягушачьих ножек.
Прелестно. Это я могу сказать. Прелестно.
Это деликатес.
Я умею готовить.
Давайте по порядку. Что касается самобичеваний, стигматизма, старообрядческого самосжигания, это как раз примеры духовных болезней, которые не имеют никакого отношения к Евангелию. Церковные каноны даже подвергают запрещению, то есть наложению определенных санкций, как сейчас модно говорить, на людей, которые занимались бы самооскоплением в аскетических целях, что-либо другое. Бог – источник нравственного здоровья. О, спорт, ты мир! Мы, как современные христиане, можем и должны использовать все предоставляемые цивилизации удобства, ну, например, тренажеры для того, чтобы преодолевать гиподинамию и оздоравливаться, уж коль скоро мы не пашем и не сеем, и не вымолачиваем лен особыми цепами. Здоровый образ жизни – это, безусловно, составляющая здравого христианского миросозерцания. Вши, слава тебе, Господи, к святости не имеют никакого отношения, так же, как и тараканы. Власеница, наверное, сегодня навряд ли находится в атрибутике самых аскетически настроенных монашествующих соловков, время давно ушедшее. Сама власеница, как я догадываюсь, как вот и хлеб грубого помола гораздо полезнее, чем мягкий белый хлеб.
Подождите, значит, надо вернуться? Вы сказали, время ушло.
Минуточку.
Но поскольку это полезнее, надо сейчас вернуться к лосинице?
Нет, я думаю, что ни вам, ни мне такого подарка к юбилею не получить. Лосиница, как одежда из грубого конского или верблюжьего волоса, это, конечно, не пуховик какой-то, но не имеет отношения к членовредительству. А вот что касается...
Что касается саранчи.
Саранчи. Подвиг духовный. В пустыне и саранча есть.
Ну, я буду вам благодарен, если вы мне найдете в Священном Писании указание на какого-либо из древних святых, которые питались саранчой.
Ян Бритеча. А? Иоанн Предтеча говорит.
Иоанн Предтеча, Евангелие от Матфея, вкушал акриды и дикий мед. Акриды по древнему истолкованию – это либо какие-то насекомые наподобие саранчи, либо нет единства даже у древних толковников – это свежие побеги, почечки растений, которые по весне раскрывались. Я, честно говоря, даже размышлял о том, что
где
же
он
мог,
нашел постоянно раскрывающиеся вечерние весенние почечки?
Что же мог предпочесть Иоанн Предтеча? И зная этого святого, величайшего, рожденного женщинами, как человека, который смотрел в вечность, вы помните, именно он увидел Духа Святого сходящим в виде голуби на Христа. Мне трудно представить Иоанна Предтечу, который, подобно первокласснику с сачком, прыгал бы за саранчой, но уместнее, ну, так я чувствую, это субъективно, может быть, для меня видеть его собирающим эти почки, нежные листочки. Питался он действительно растительной пищей. Но, возвращаясь к кардинальным проблемам, всякое уклонение от нормы, всякое самопроизвольное разрушение Богом данного здоровья, телесного или душевного, абсолютно не вписывается в здравое учение Христа. И сегодня, общаясь со студентами, которые в 30-градусный мороз выходят из учебного корпуса без головного убора, если это мои прихожане, я бываю достаточно брутален с ними, равно как и с голыми пупками, когда наши красавицы в холодные мартовские ветры на всеобщее обозрение выставляют тот узел жизни, который связан и с родовыми функциями, и может привести к хронике. Сегодня мы должны благодарить Господа за дар здоровья. К сожалению, вспоминаешь об этом только тогда, когда посещение терапевта становится печальной необходимостью.
Ну, если говорить все-таки о неких ограничениях сознательно себя налагаемых, сейчас время Великого Поста, и ведь это в некоторой степени тоже такое, ну, умаление и духа, и плоти. Нет, идущий, наоборот, дух должен возвышаться, а плоть умаляться.
Идущий в разрез с достижениями цивилизации, которая давно уже за счет вот этих глобализационных процессов отменила сезонность продуктов, например, отменила там какие-то ограничения естественные в прошлом веке, например, и сегодня пост – это как раз вот нарушение тех благ цивилизации, которым вы призывали следовать только что.
Pardonnez-moi, mais je ne peux pas. Я не могу ни в коей мере согласиться с тем, что может быть справедливо для физиологических особенностей моих интервьюеров, но даже японские ученые, которые любят все подсчитывать по японским компьютерам, Россия должна была прекратить существование в 2000 году. Они учитывали социальные и прочие процессы. Японские ученые установили, что разгрузочные дни – это кондицию sine qua non, условие, без которого нет регенерации организма. Коль скоро мы заговорили об этом важном предмете, несколько слов народной мудрости о посте. «Не человек для поста, а пост для человека». Пост должен делать нас не больными, а здоровыми. Пост не является абсолютным предписанием для всех, но каждый из нас должен быть врачом самого себя и, исследуя свою физику и психику, должен найти тот царский путь, который даст ему энергию, динамику, силу. Поэтому для себя я знаю точно, что если бы я жил на одних антрикотах в течение 7 будних дней, в воскресенье я был бы зол, как восточный князь. Но для меня возможность пробавиться рыбкой или вкусить какое-нибудь лобио представляется просто желанным. В этом смысле пост не имеет все-таки только физиологическую, гастроэнтерологическую интенцию. Но среда и пятница в течение почти что всего года соблюди воздержание от мясной пищи носит вот какой характер. Мясная пища, как известно, достаточно тяжела.
особенно своими испарениями, которые, поднимаясь, простите, со дна желудка, воздействуют на наш интеллект, отягощают человека, почему сиеста почти что безусловное требование организма после сытной трапезы. Растительная пища в этом отношении гораздо легче. Давайте побеседуем с диетологами, они нам это расскажут. Таким образом, мы воздерживаемся в среду и пятницу от утучняющей, жирной, отягощающей нас пищи для того, чтобы нам легче было расправить крылья, и душа чувствовала себя существом легким, почти что невесомым. И действительно, для меня постные дни желанны. Я в этот день напоминаю сам себе мою любимую героиню Мэри Поппинс, которая, на вершок поднявшись от земли, перемещается в пространстве и все успевает. Поэтому церковь бесконечно мудра, но она, как любящая мать, поднимает предупреждающий перст и говорит: никаких крайностей. Если у вас множественные язвочки или какой-то гастрит, то вам, простите, молочная диета необходима как лекарство. И я бы хотел всех наших сегодняшних слушателей призвать к благоразумию с тем, чтобы они не накладывали на себя тех рестрикций, ограничений, которые лишат их жизненной энергии, необходимой для подготовки к празднику Пасхи.
В общем, не усугубляли допущенных им страданий.
Ну, пост ведет не к страданию, а к здоровью. А что касается каких-то самопроизвольных страданий, открытый голый пупок, я думаю, что наши радиослушатели внемлют предупреждающему голосу батюшки и найдут иные эстетические критерии и усвоят какой-то иной образ поведения в нашем развитом демократическом обществе.
Спасибо огромное.
Спасибо большое. У нас в студии сегодня был протоиерей Артемий Владимиров, духовник Алексеевского женского монастыря в Москве, член Союза писателей, педагог. Благодарим вас за эту беседу.
Взаимно. И я постараюсь хотя бы в малой мере соответствовать этой характеристике, потому что и педагог, и писатель – это настолько ответственно. Легче бы быть просто сельским батюшкой, но взявшись за гуж – не говори, что не дюж. Я благодарю вас за приглашение и не смею надеяться на повторное, однако в тайне сердца буду этого искренне ждать.
Светлый вечер. На радио «Вера».